Тургенев. Отрывок из рассказа «Муму».
На следующее утро барыня проснулась довольно поздно. Гаврила ожидал ее пробуждения для того, чтобы дать приказ к решительному натиску на Герасимово убежище, а сам готовился выдержать сильную грозу. Но грозы не приключилось. Лежа в постели, барыня велела позвать к себе старшую приживалку. «Любовь Любимовна», — начала она тихим и слабым голосом. Она иногда любила прикинуться загнанной и сиротливой страдалицей. Нечего и говорить, что всем людям в доме становилось тогда очень неловко. «Любовь Любимовна, вы видите, каково мое положение. Пойдите, душа моя, к Гавриле Андреевичу, поговорите с ним. Неужели для него какая-нибудь собачонка дороже спокойствия самой жизни его барыни? Я бы не желала этому верить», — прибавила она с выражением глубокого чувства. «Пойдите, душа моя, будьте так добры, пойдите к Гавриле Андреевичу». Любовь Любимовна отправилась в Гаврилину комнату. Неизвестно, о чем происходил у них разговор. Но спустя некоторое время целая толпа людей подвигалась через двор в направлении каморки Герасима. Впереди выступал Гаврила, придерживая рукой картуз, хотя ветру не было. Около него шли лакеи и повара. Из окна глядел дядя Хвост и распоряжался, то есть только так, руками разводил. Позади всех прыгали, кривлялись мальчишки, из которых половина набежала чужих. На узкой лестнице, ведущей каморки, сидел один караульщик. У двери стояли два других с палками. Стали взбираться по лестнице, заняли ее во всю длину. Гаврила пошел к двери, стукнул на нее кулаком и крикнул: «Отвори!» Послышался сдавленный лай, но ответа не было. «Говорят, отвори!» — повторил он. «Да, Гаврил Андреевич!» — заметил снизу Степан. «Ведь он глухой, не слышит!» Все рассмеялись. «Как же быть?» — возразил сверху Гаврила. «А у него там дыра в двери!» — отвечал Степан. «Так вы палкой пошевелите!» Гаврил нагнулся. «Он ее армяком каким-то заткнул дыру-то! А вы армяк пропихните внутрь!» Тут опять раздался глухой лай. «Вишь, вишь, сама сказывается!» — заметили в толпе и опять засмеялись. Гаврила почесал у себя за ухом. «Нет, брат, — продолжал он наконец, — армяк-то ты пропихивай сам, коли хочешь. А что ж, извольте!» И Степан вскарабкался наверх, взял палку, просунул внутрь армяк и начал болтать в отверстии палкой, приговаривая: «Выходи, выходи!» Он еще болтал палкой, как вдруг дверь каморки быстро распахнулась, вся челядь тотчас кубрем скатилась с лестницы, Гаврила прежде всех. Дядя Хвост запер окно. «Ну-ну-ну-ну-ну!» — кричал Гаврила со двора. «Смотри у меня, смотри!» Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у подножия лестницы. Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху, слегка оперши руки в бока, в своей красной крестьянской рубашке. Он казался каким-то великаном перед ними. Гаврила сделал шаг вперед. «Смотри, брат!» — промолвил он. «У меня не озорничай!» И он начал объяснять ему знаками, что барыня, мол, непременно требует твоей собаки. Подавай, мол, ее сейчас, а то беда тебе будет. Герасим посмотрел на него, указал на собаку, сделал знак рукой у своей шеи, как бы затягивая петлю, и с вопросительным лицом взглянул на дворецкого. «Да-да», — возразил тот, кивая головой, — «да, непременно». Герасим опустил глаза, потом вдруг встряхнулся, опять указал на Муму, который все время стоял возле него, невинно помахивая хвостом и с любопытством поводя ушами, повторил знак удушения над своей шеей и значительно ударил себя в грудь, как бы объявляя, что он сам берет на себя уничтожить Муму. «Да ты обманешь!» — замахал ему в ответ Гаврила. Герасим поглядел на него, презрительно усмехнулся, опять ударил себя в грудь и захлопнул дверь. Все молча переглянулись. «Что ж это такое значит?» — начал Гаврила. «Он заперся?»
«Оставьте его, Гаврил Андреевич», — промолвил Степан. «Он сделает, коль обещал. Уж он такой. Уж коль он обещает, это наверное. Он на это не то, что наш брат. Что правда, то правда, да». «Да», — повторили все и тряхнули головами. «Это так, да».
Дядя Хвост отворил окно и тоже сказал: «Да».
«Ну, пожалуй, посмотрим», — возразил Гаврила. «А караул все-таки не снимать. Эй, ты, Ярошка!» Ярошка взял палку и сел на последнюю ступеньку лестницы.
Спустя час после всей этой тревоги дверь каморки растворилась, и показался Герасим. На нем был праздничный кафтан. Он вел Муму на веревочке. Ярошка посторонился, дал ему пройти. Герасим направился к воротам. Мальчишки, все бывшие на дворе, проводили его глазами молча. Он даже не обернулся. Шапку надел только на улице. Ярошка увидал издали, что он вошел в трактир вместе с собакой, и стал дожидаться его выхода. В трактире знали Герасима и понимали его знаки. Он спросил себе щей с мясом и сел, опершись руками на стол. Муму стояла подле его стула, спокойно поглядывая на него своими умными глазками. Шерсть на ней так и лоснилась. Видно было, что ее недавно вычесали. Принесли Герасиму щей. Он накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушанья.
Герасим долго глядел на нее. Две тяжелые слезы выкатились вдруг из его глаз. Одна упала на крутой лобик собачки, другая — вощи. Он заслонил лицо свое рукой. Муму съела полтарелки и отошла, облизываясь. Герасим встал, заплатил за щи и вышел вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом полового.
Ярошка, увидав Герасима, заскочил за угол и, пропустив его мимо, опять отправился вслед за ним.
Герасим шел не торопясь и не спускал Муму с веревочки. Дойдя до угла улицы, он остановился, как бы в раздумье, и вдруг быстрыми шагами отправился прямо к Крымскому броду. На дороге он зашел на двор дома, которым пристраивался флигель, и вынес оттуда два кирпича под мышкой. От Крымского брода он повернул по берегу, дошел до одного места, где стояли две лодочки с веслами, привязанными к колышкам, и вскочил в одну из них вместе с Муму, и так сильно принялся грести, хотя и против течения реки, что в одно мгновение умчался со женей Наста. Герасим все греб да греб. Вот уже Москва осталась позади. Вот уже потянулись по берегам луга, огороды, поля, рощи. Показались избы, повеяло деревни. Он бросил весла, приник головой к Муму, которая сидела перед ним на сухой перекладинке, дно было залито водой, и остался неподвижным, скрестив могучие руки у ней на спине. Наконец Герасим выпрямился. Поспешно, с каким-то болезненным озлоблением на лице, окутал веревкой взятые им кирпичи, приделал петлю, надел ее на шею Муму, поднял ее над рекой. В последний раз посмотрел на нее. Она доверчиво, без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и разжал руки. Герасим ничего не слыхал, ни быстрого визга падающей Муму, ни тяжкого всплеска воды. Для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен. как ни одна самая тихая ночь не беззвучна для нас. И когда он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке, как бы гоняясь друг за дружкой маленькие волны, по-прежнему поплескивали они о бока лодки, и только далеко назади, к берегу, разбегались какие-то широкие круги. Утопив бедную Муму, Герасим прибежал в свою каморку, проворно уложил кое-какие пожитки в старую попону, связал ее узлом, взвалил на плечо и был таков. Он шел с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной и вместе радостной решимостью. Он шел, широко распахнулась его грудь, глаза жадны прямо устремились вперед. Он торопился, как будто мать старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после долгого странствования на чужой стороне, в чужих людях. Только что наступившая летняя ночь была тиха и тепла. С одной стороны, там, где солнце закатилось, край неба еще белел и слабо румянился последним отблеском исчезавшего дня. С другой стороны, уже вздымался синий, седой сумрак. Ночь шла оттуда. Перепела сотнями гремели кругом. В запуске перекликались крастели. Герасим не мог их слышать. Не мог он слышать также чуткого ночного шушуканья деревьев, мимо которых его проносили сильные его ноги. Но он чувствовал знакомый запах поспевающей ржи, которым так и веяло с темных полей. Чувствовал, как ветер, летевший к нему навстречу, ветер с родины, ласково ударял в его лицо, играл в его волосах и бороде. Видел перед собой белеющую дорогу, дорогу домой, прямую, как стрела. Видел в небе несчетные звезды, светившие его путь, и как лев выступал сильно и бодро. Так что, когда восходящее солнце озарило своими влажно-красными лучами только что расходившегося молодца, между Москвой и им легло уже 35 верст. Через 2 дня он уже был дома, в своей избенке, к великому изумлению солдатки, которые туда поселили. Помолясь перед образами, тотчас же отправился он к старости. Староста сначала был удивился, но сенокос только что начинался. Герасиму, как отличному работнику, тут же дали косу в руки, и пошел косить он по-старинному. Косить так, что мужиков только пробирало, глядя на его размахи да загребы. А в Москве на другой день после побега Герасима хватились его, пошли в его каморку, обшарили ее, сказали Гаврили. Тот пришел, посмотрел, пожал плечами, решил, что немой либо бежал, либо утоп вместе с своей глупой собакой. Дали знать полиции, доложили барыне. Барыня разгневалась, расплакалась, велела отыскать его во что бы то ни стало, уверяла, что она никогда не приказывала уничтожать собаку, и, наконец, такой дала нагоняй Гаврили, что тот целый день только потряхивал головой да приговаривал: «Ну...» пока дядя Хвост его не урезонил, сказав ему: «Ну...» Наконец пришло известие из деревни о прибытии туда Герасима. Барыня несколько успокоилась, сперва была отдала приказание немедленно вытребовать его назад в Москву, потом, однако, объявила, что такой неблагодарный человек ей вовсе не нужен. Впрочем, она скоро сама после того умерла. А наследником ее было не до Герасима, а не остальных-то матушкиных людей распустили по оброку. И живет до сих пор Герасим бобылем в своей одинокой избе, здоров и могуч по-прежнему, и работает за 4 по-прежнему, и по-прежнему важен и степенен. Но соседи заметили, что со времени своего возвращения из Москвы он совсем перестал водиться с женщинами, даже не глядит на них, и ни одной собаки у себя не держит. Впрочем, толкуют мужики, его же счастье, что ему не надо бить бабья, а собака, на что ему собака? К нему на двор вора оселом не затащишь. Такова ходит молва о богатырской силе немого.